Глава 7. Первая и последняя космическая война человечества. Началось ускорение движения Луны прочь от Земли. Луна висела в дневном небе Земли, когда взорвались первые мины. Вспышка каждого взрыва ненадолго осветила Луну в голубом небе, сделав ее похожей на гигантский серебряный глаз, лихорадочно подмигивающий с небес. Когда на Землю спустилась ночь, вспышки на одной стороне Луны все еще лили свет на творение рук человека на земной поверхности, находящейся на расстоянии 25 тысяч миль от нее. Теперь стал виден бледный серебристый след, тянущийся за темной стороной Луны. Он состоял из камней, выброшенных взрывами с лунной поверхности. Камеры, установленные на той стороне Луны, где были заложены заряды, показывали, как пласт скальной породы вылетает в космос мощным потоком, похожим на поток воды во время наводнения. Волны камней быстро исчезали вдали, превращаясь в тонкие нити, тянущиеся от Луны. Поворачивая к другой стороне Земли, Луна двигалась по орбите со все большим ускорением. Однако внимание людей теперь было приковано к огромному, вызывающему ужас кольцу, которое появилось в небе, пожирательно навис над землей. Колоссальные приливы, вызванные его притяжением, уже уничтожили прибрежные города Земли. Кольцо хвостовых двигателей корабля-пожирателя испускало голубые вспышки, осуществляя последние маневры корректировки орбиты для сближения с Землей. В конце концов, его орбита точно совпала с околосолнечной орбитой Земли, и в то же время его ось вращения совпала с осью вращения Земли. Завершив эту корректировку, корабль очень медленно начал двигаться к Земле, готовясь окружить планету своим огромным кольцом. Ускорение Луны продолжало расти 2 месяца. В течение этого времени под ее поверхностью каждые 2-3 секунды взрывался атомный заряд. Общее число взрывов достигло невообразимой цифры в 2,5 миллиона. После выхода Луны на вторую орбиту вокруг Земли, в результате ускорения ее некогда круговая орбита приобрела явно эллиптическую форму. Когда Луна переместилась к дальнему концу этого эллипса, Клык и Капитан прилетели на ее сторону, направленную вперед, противоположную той, где взрывались мины. Капитан нарочно пригласил инопланетного посланника по этому случаю. Когда они стояли на лунной равнине, в окружении кратеров, то чувствовали, как сотрясаются недра на другой стороне у них под ногами. Им казалось, будто они чувствуют мощное биение сердца спутника Земли. На угольно-черном небе над ними ослепительно сверкало гигантское кольцо. Оно занимало полнеба.
«Отлично, капитан Червяк! Просто превосходно!» — аплодировал Клык. В его голосе звучала искренняя похвала. «Но, — продолжал он, — вам следует поторопиться. На ускорение у вас осталось время полета по еще одной орбите. Империя Пожирателя не привыкла ждать других. И у меня есть еще один вопрос. Города, которые вы построили под поверхностью 10 лет назад, до сих пор стоят пустыми. Когда появятся их обитатели? Как ваши корабли смогут перебросить 100 тысяч человек с Земли всего за 1 месяц?»
«Мы никого не станем перебрасывать сюда», — спокойно ответил капитан. «Мы будем последними людьми, стоявшими на Луне». Услышав это, Клык в изумлении изогнул свою тушу. Капитан произнес «мы», имея в виду 5000 офицеров и солдат космических войск Земли. Они выстроились в идеальную фалангу на покрытой кратерами лунной равнине. Во главе фаланги стоял солдат, потрясая голубым флагом.
«Смотрите, это знамя нашей планеты. Мы объявляем войну империи Пожирателя», — заявил капитан с вызовом в голосе. Клык стоял онемев, он был скорее озадачен, чем удивлен. Его тело тут же зашаталось, и он упал на спину из-за внезапного увеличения силы тяжести. Он растянулся во весь рост на лунной почве, настолько ошеломленный, что даже не пытался двигаться.
Вокруг него медленно оседала лунная пыль, взлетевшая из-за падения его огромного тела. Но пыль опять тут же взлетела вверх, потревоженная сильными ударными волнами, идущими с другой стороны Луны. Из-за них вскоре вся равнина покрылась слоем белой пыли. Клык осознал, что частота ядерных взрывов на другой стороне Луны внезапно возросла в несколько раз. Судя по резкому увеличению силы тяжести, он пришел к выводу, что ускорение Луны тоже выросло в несколько раз. Перевернувшись, он вытащил из переднего кармана своего скафандра большой карманный компьютер и вывел на экран изображение нынешней траектории орбиты. И сразу же понял, что такой огромный рост ускорения сместит Луну с орбиты. Луна освободится от влияния притяжения Земли и стремительно улетит в космос. Пунктир из сверкающих красных точек показывал ее новый курс. Это был курс на столкновение с пожирателем. Без колебаний отбросив компьютер, Клык медленно поднялся на ноги. Напрягая шею, чтобы преодолеть резкое увеличение тяжести, он взглянул сквозь плотные облака лунной пыли. Перед ним стояли воины Земли, по-прежнему во весь рост, непоколебимые, как древние менгиры.
Стоящие камни, памятники доисторических времен.
«Столетия заговоров и предательства», — пробормотал Клык себе под нос.
Капитан только кивнул в знак согласия.
«Теперь вы понимаете, что уже слишком поздно», — мрачно заявил он.
Клык издал долгий вздох и заговорил.
«Мне следовало понять, что люди Земли — это совершенно другая порода. Они совсем не похожи на эриданцев. Жизнь на их планете развивалась на основе симбиоза. Они не знали естественного отбора и борьбы за выживание. Они даже не знали, что такое война».
Он помолчал, переваривая случившееся.
«Мы позволили себе руководствоваться этим при нашей оценке людей Земли. Вы непрерывно убивали друг друга с того дня, когда слезли с деревьев. Как вас можно было легко завоевать? Я...»
Он снова сделал паузу.
«Это было непростительное нарушение долга».
Капитан заговорил и спокойным ровным тоном дальше объяснил Клыку то, что тот уже и так понимал.
«Эриданцы дали нам очень много существенных сведений, в том числе о пределе возможности пожирателей наращивать скорость. Именно эта информация легла в основу нашего плана боевых действий. Когда мы взорвем мины, которые меняют траекторию Луны, ее ускорение маневрирования превысит предел ускорения пожирателя в 3 раза. Другими словами, — сказал он, — она будет в 3 раза проворнее, чем ваш корабль. Вы никак не сможете избежать предстоящего столкновения».
«Собственно говоря, вы не совсем застали нас врасплох», — ответил Клык. «Когда Земля начала производить большое количество атомных мин, мы стали следить за их местонахождением. Мы убедились, что они установлены глубоко под поверхностью Луны. Но мы не думали...» Голос Клыка умолк.
Капитан слабо улыбнулся под прикрытием щитка своего шлема.
«Мы не так глупы, чтобы прямо атаковать пожирателей атомными бомбами», — сказал он. «Мы знаем, что империя пожирателя закалилась в сотнях сражений. Простые, грубые ракеты Земли были бы по одной перехвачены и все уничтожены. Но невозможно перехватить такое огромное тело, как Луна. Может быть, пожиратель с его огромными мощностями мог бы в конце концов разрушить или отклонить в сторону Луну, но теперь она уже слишком близко, и это невозможно. У вас не хватит времени».
Клык оскалился.
«Находчивые черви! Черви-предатели! Злобные черви!»
Он покачал головой, ощетинившись.
«Империя пожирателя — честная цивилизация. Мы все делаем в открытую, но нас подло предали земные черви».
С этими словами он заскрежетал своими огромными зубами и в ярости чуть не поддался желанию схватить своими гигантскими когтями капитана. Однако солдаты, целясь прямо в него, остановили его порыв. Клык не забыл, что его тело тоже всего лишь из плоти и крови. Один залп из винтовок его бы прикончил.
Глядя в упор на Клыка, капитан заявил: «Мы сейчас улетим, и вам тоже следует покинуть Луну, иначе вас наверняка уничтожит атомное оружие Империи Пожирателя».
Капитан оказался прав. Как только Клык и космические войска людей покинули поверхность Луны, ракеты-перехватчики Пожирателя нанесли удар. На обеих сторонах Луны теперь сверкали яркие вспышки. Обращенная вперед сторона Луны взорвалась. Колоссальные волны из камней выбросило в космос. Лунная материя стремительно летела с поверхности Луны во всех возможных направлениях. Для зрителей с Земли Луна, несущаяся к точке столкновения с кораблем пожирателей, выглядела воином с гривой огненных волос, стоящих дыбом от ярости. Не было такой силы, которая могла бы ее сейчас остановить. В тех местах Земли, откуда можно было это видеть, людские толпы разражались радостными воплями. Операция по перехвату, начатая пожирателем, продолжалась недолго и вскоре прекратилась. Он понял, что его атака совершенно бесполезна. За те секунды, пока Луна покроет короткое расстояние между ними, невозможно изменить ее курс или уничтожить ее. Атомные взрывы, придававшие ускорение Луне, тоже прекратились. Она приобрела необходимое ускорение, и защитники Земли хотели сохранить достаточно атомных зарядов для совершения последних маневров, если потребуется. Наступила тишина. В холодном спокойствии космоса пожиратель и спутник Земли плыли друг к другу совершенно беззвучно. Расстояние между ними быстро сокращалось. Когда оно уменьшилось до 30 тысяч миль, с командного корабля Верховного командования Земли можно уже было видеть, как Луна пересекает край гигантского кольца пожирателя. С их точки зрения, эта картина напоминала падение меча в корзину. До этого момента пожиратель никак не менял траекторию полета. Нетрудно понять, почему. Луне было легко выполнить любой ответный маневр и, соответственно, изменить свою траекторию. Любую попытку уклониться от столкновения можно было успеть предотвратить. Два космических гиганта напоминали рыцарей древности на турнире. Они мчались галопом навстречу друг другу, но только в последний момент сближения, за мгновение до встречи, выяснится, кто победитель. Две великие цивилизации Млечного Пути затаили дыхание, завороженно ожидая этого решающего момента. На расстоянии 20 тысяч миль обе стороны начали свои маневры. Двигатели корабля-пожирателей заработали первыми, выбросив голубое пламя на расстояние более 5000 миль в пространство. Они начали маневр, чтобы избежать столкновения. На Луне снова взорвались атомные заряды, мощные взрывы следовали один за другим с беспрецедентной частотой и интенсивностью. Они корректировали курс, чтобы обеспечить столкновение. Изгибающийся дугой след из обломков ясно показывал, как изменилось его направление. Голубой свет огненных струй корабля-пожирателей длиной в 5000 миль слился с серебристыми вспышками атомных взрывов на Луне. Это было самое великолепное зрелище из всех, какие знала Солнечная система. Оба противника маневрировали так в течение 3 часов. Расстояние между ними уже сократилось до 3000 миль, когда дисплеи компьютеров показали то, чего не ожидал никто на командном корабле. Корабль пожирателей менял свой курс с ускорением в 4 раза превосходящим тот предел, который реданцы считали возможным. Все это время они безоговорочно верили в этот предел. Они полагались на него и предвкушали победу Земли. Теперь мощности атомных мин, оставшихся на Луне, уже не хватало, чтобы сделать нужную корректировку траектории и догнать противника. Вычисления показали, что всего через 3 часа, даже если они сделают все от них зависящее, Луна пролетит мимо пожирателя на расстоянии 250 миль от него. Последний залп ослепительных вспышек, осветивших командный корабль, израсходовал весь запас атомных зарядов Земли. И почти в тот же момент замолчали двигатели пожирателя. В мертвой тишине законы инерции продекламировали последние строчки величественной поэмы. Луна пролетела мимо корабля пожирателей, едва не задев его. Ее скорость была такой большой, что гравитация пожирателя не смогла поймать ее, только слегка изогнула ее траекторию, когда она промчалась мимо. После того, как Луна миновала корабль пожирателей, она безмолвно устремилась прочь от Солнца. На командном корабле члены Верховного командования долго молчали. Летели минуты.
«Реданцы нас предали?» —
наконец прошептал один из потрясенных командующих.
«Кристалл, вероятно, был просто западней, устроенной нам империей пожирателя!»
— крикнул один из штабных офицеров. В одно мгновение среди Верховного командования воцарился хаос. Большинство его членов кричали и вопили. Некоторые так выражали полное отчаяние, другие пытались его скрыть. Все были на грани истерики. Несколько штатских сотрудников рыдали, некоторые рвали волосы на голове. Боевой дух балансировал на краю пропасти, готовый рухнуть в нее навсегда. Только капитан оставался безмятежным, молча стоя перед большим экраном. Он медленно повернулся и одним простым вопросом остановил хаос.
«Я бы попросил вас всех обратить внимание на одну деталь. Почему пожиратель выключил двигатели?»
Дикий шум тут же сменился глубокой задумчивостью. Действительно, после того, как на Луне использовали последний атомный заряд, у противника не было оснований выключать двигатели. Он не мог знать, остались ли еще мины на Луне. Более того, существовала опасность, что гравитация корабля-пожирателей захватит Луну. Если бы они продолжали наращивать ускорение, то легко могли увеличить расстояние от траектории Луны. Могли и должны были сделать его большим, чем эти жалкие 250 миль.
«Дайте мне крупный план внешнего корпуса их корабля», — приказал капитан.
На экране возникло голографическое изображение. Передача шла с высокоскоростного зонда-разведчика, летящего на расстоянии 300 миль над поверхностью корабля-пожирателей. Стала ясно видна его великолепно освещенная поверхность. Они с трепетом рассматривали массивные стальные горы и долины на теле гигантского кольца, медленно вращающегося перед ними. Длинный черный шов привлек внимание капитана. За прошедшие столетия он хорошо разглядел каждую деталь поверхности корабля-пожирателей, но был совершенно уверен, что этой трещины раньше не было. Другие тоже быстро ее заметили.
«Что это такое? Неужели это трещина?» — спросил кто-то.
«Да, трещина. Трещина длиной в 3000 миль», — кивнул капитан. «Эриданцы нас не обманывали. Предел ускорения реальный, но при приближении Луны отчаявшиеся пожиратели рискнули превысить предел ускорения в 4 раза, чтобы избежать столкновения. Однако им пришлось дорого заплатить. Их корабль дал трещину».
Затем они обнаружили и другие трещины.
«Смотрите, что сейчас происходит?»
— закричал кто-то, когда в результате вращения стала видна другая часть поверхности корабля противника. Ослепительно яркий свет появился на краю металлической поверхности, словно солнце вставало над его обширным горизонтом.
«Это двигатель вращения?» — крикнул один офицер.
«Действительно. Это редко использующийся экваториальный двигатель вращения», — объяснил капитан. «Он работает на полную мощность, пытаясь прекратить вращение корабля».
«Капитан, вы попали в точку, и вот доказательство!»
«Теперь мы должны действовать и использовать все доступные средства, чтобы собрать подробную информацию и начать моделирование», — отдал приказ капитан.
Он еще не договорил, как все члены Верховного командования приступили к выполнению его задания. В течение минувшего столетия была разработана математическая модель, точно описывающая физическую структуру корабля-пожирателей. Необходимые данные эффективно собрали и обработали, и быстро получили результаты. Потребуется почти 40 часов для того, чтобы вращательный двигатель пожирателя замедлил скорость на величину, необходимую для предотвращения разрушения корабля пришельцев. И все же всего за 18 часов центробежные силы должны полностью разорвать на части корабль пожирателей. Члены Верховного командования разразились радостными криками. На большом экране сияло голографическое изображение неминуемой гибели корабля-пожирателей. Процесс разрушения шел очень медленно, почти как во сне. На фоне угольно-черной темноты космоса этот гигантский мир растворялся, подобно молоку в чашке кофе. Его края постепенно исчезали, их поглощала окружающая тьма. Казалось, корабль пожирателей тает в пространстве. Лишь редкая вспышка взрыва теперь позволяла увидеть контуры распадающегося корабля. Капитан не наблюдал вместе с остальными эту радующую сердце картину разрушения. Он стоял в стороне и сосредоточенно смотрел на другой экран, внимательно наблюдая за реальным кораблем пожирателей. На его лице не было и следа торжества. Когда на мостике все успокоились, другие члены командования начали обращать на него внимание. Один за другим они подходили к его экрану и обнаруживали, что голубой свет в кормовой части корабля пожирателей появился снова. Пожиратель опять запустил двигатели. Учитывая критическое состояние, в котором уже находилась кольцевая конструкция корабля, это казалось совершенно неразумным решением. Любое ускорение, даже самое минимальное, могло иметь катастрофические последствия. Но траектория корабля пришельцев — вот что действительно озадачивало зрителей. Он очень медленно возвращался обратно на ту позицию, которую занимал до маневров с целью уклониться от столкновения. Он осторожно возвращался на геосинхронную орбиту и приводил ось своего вращения в соответствии с осью вращения Земли.
«Что? Он все еще хочет сожрать Землю?» — воскликнул один офицер, одновременно шокированный и сбитый с толку.
Его вопрос вызвал у некоторых смех. Однако всякий смех вскоре умолк, когда люди увидели выражение лица капитана. Он уже не смотрел на экран. Его глаза были закрыты. На смертельно бледном лице отсутствовало всякое выражение. За последнюю сотню лет офицеры и солдаты, посвятившие свою жизнь защите Земли от пожирателя, хорошо научились понимать выражение лица капитана. Таким они еще его никогда не видели. Члены Верховного командования затихли и снова повернулись к экрану. Они, наконец, осознали серьезность положения. У пожирателя еще оставался выход. Полет их корабля к Земле начался. Они уже сравнялись с Землей в орбитальной скорости и вращении и приближались к южному полюсу планеты. Если времени потребуется слишком много, то собственные центробежные силы корабля-пожирателей разорвут его на куски. Если он будет двигаться слишком быстро, мощность его двигателей разорвет его на куски. Жизнь пожирателя висела на волоске. Ему нужно было поддерживать идеальный баланс между временем и скоростью. Перед тем, как южный полюс Земли охватило гигантское кольцо пожирателя, члены Верховного командования увидели, как быстро меняется форма замершего континента. Антарктида съеживалась, как кусок масла на горячей сковородке. Мировые океаны сдвигались к Южному полюсу под влиянием огромной силы тяжести корабля-пожирателей, и теперь белый кончик Земли исчезал в их прибывающих водах. Собственно говоря, сам корабль тоже менялся. Многочисленные новые трещины покрывали его корпус, и все они росли в длину и в ширину. Первые несколько разрывов уже походили не на черные швы, а на зияющие пропасти, из которых сиял ярко-красный свет. их можно было ошибочно принять за порталы в ад, длиной в 1000 миль. Посреди всего этого разрушения несколько тонких белых нитей поднялись из массивного корпуса кольца. Потом стало появляться все больше и больше этих волокон. Они струились из каждой части корабля. Казалось, будто огромный корабль отрастил голову, покрытую редкими седыми волосами. В действительности то были следы двигателей кораблей, запущенных из Большого кольца. Пожиратели бежали со своего обреченного мира. Половина Земли уже была окружена пожирателем, когда ситуация ухудшилась. Гравитация Земли действовала как невидимые спицы космического колеса, которые сдерживали разрушение пожирателя. Новые трещины не возникали на ее поверхности, а уже открывшиеся трещины перестали расти. Через 40 часов Земля была полностью окружена пожирателем. Влияние гравитации планеты в этот момент стало сильнее, и трещины на поверхности корабля-захватчика начали стягиваться. Прошло еще 5 часов, и они полностью закрылись. На командном корабле все экраны Верховного командования стали черными, и даже освещение погасло. Единственным сохранившимся источником освещения были смертельно бледные лучи солнца, проникающие в иллюминаторы. Для создания искусственной гравитации средняя часть корабля продолжала медленно вращаться. Поэтому солнце появлялось и исчезало то в одном иллюминаторе, то в другом. Свет и тень менялись местами, как будто пытаясь воспроизвести былые дни и ночи.
«Благодарю вас за 100 лет преданной службы», — сказал капитан. «Спасибо всем вам».
Он отдал честь членам Верховного командования. Под взглядами офицеров и обслуживающего персонала он спокойно снял и сложил свой мундир. Другие последовали его примеру. Человечество потерпело поражение. Защитники Земли сделали все от них зависящее, чтобы выполнить свой долг, и как солдаты они выполнили его с честью. В душе они все приняли невидимые медали с чистой совестью. Они имели право радоваться этому моменту.